На данной стадии развития между Т. церюхонэнсисом и обыкновенным удавом нет существенного различия. По крайней мере, так вы мне говорили. Так вы и решили задачку. Как съесть пирожок и одновременно сохранить его? Кто из монстрологов посмел бы противоречить утверждению первого среди равных, великого Пеленора Уортропа? А главное, это была все-таки не совсем подделка. Тварь-то ведь как-никак была настоящая.
Хм, а разве не более велика вероятность того, что Компителло по собственной инициативе послал мне подделку? Что это он принес в жертву какое-то несчастное животное ради того, чтобы спокойно продолжать поиски, не опасаясь вмешательства какого-нибудь не в меру любопытного ученого?
Будь у меня достаточно сил, я бы вскочил с кровати и удушил его прямо тогда. Подумать только, какое высокомерие!
«Это были вы!» — крикнул я. «Это с самого начала были вы! Вы или кто-то по вашей просьбе наняли посредника, чтобы тот приехал с яйцом в Нью-Джерусалем! Это вы наняли у пяти углов последних подонков, чтобы они выкрали у вас экземпляр! И вы же подписали людей Компителло на то, чтобы они стали свидетелями так называемого преступления! Вы пошли на Элизабет-стрит не за тем, чтобы просить его помочь вам найти пропажу. Вы же ничего не потеряли. Вы пошли, чтобы убедиться, он сдержит вторую часть обещания. Но там вас на беду схватили и держали в заложниках до тех пор, пока я не просунул свою тупую башку в дверь и не испортил ваш блистательный план».
Он долго молчал. А я устал, сбил дыхание, и у меня кончилось терпение. И он еще говорит, что это я его предал.
«Что ж», — произнес он наконец, — «все это довольно любопытно, Уилл Генри, но совершенно смехотворно». «Где он, доктор Уортроп? В монстрариуме? Скорее всего. Надежнее место не сыскать, по крайней мере, если вы в городе. А пока суть до дела, вы подготовите ему другое, постоянное жилье».
«Твоя теория по-своему занятна, но не выдерживает никакой критики. Как ты помнишь, мне выстрелили в ногу во время похищения. С какой бы стати моему сообщнику стрелять в меня?»
«Точно!» — воскликнул я. «Спасибо, сэр, что напомнили. Я еще тогда должен был понять, а вы поняли это с самого начала. Пеленор Уортроп не тот человек, который легко выпустит из рук то, что ему дорого. Отдай его!»
Я засмеялся.
«Вы правда хотели, чтобы я отдал его им? Ведь вы для того их и наняли!»
«Хватит!» — рявкнул он, вскочил и бросился ко мне. «Ставить под сомнение мою честь — это одно, сэр, но сомневаться в моем уме — это уже совсем другое. Полагаю, вам становится легче, когда вы перекладываете на меня ответственность за пролитую вами кровь, умываете, так сказать, руки. Это вы проникли в ту ночь в монстрариум вместе с Лили Бейтс. Это вы хладнокровно застрелили двоих из-за пустяковой суммы в 10 тысяч долларов. Это вы стали причиной смерти моего старого единственного друга. Это вы в стремлении к ложно понятой справедливости застрелили короля преступного мира, развязав тем самым войну».
Он протяжно, судорожно вздохнул. Его голос перешел почти на шепот.
«И это ты принес на алтарь своего эгоизма?»
Монстролог отвернулся, не договорив. Видно, решил приберечь концовку до другого раза.
«Посмотри, что ты наделал!» — прошептал он уже у дверей. «Ты снова меня расстроил! И в самое неподходящее время! Завтра мне председательствовать на открытии, а я так устал, так измотан, просто слов нет! Когда мы вернемся в Нью-Джерусалем...»
«Я не поеду в Нью-Джерусалем!» — крикнул я ему.
Он поднял руку, но тут же уронил ее снова. Жест смирения.
«Как пожелаешь», — сказал он.
В его голосе не было ничего, ни гнева, ни печали, никаких сентиментальных глупостей.
«Это был последний раз, когда я спас тебя от тебя самого».
Глава вторая. Он вышел и закрыл за собой дверь. Скрип половиц под его ногами стих. Он пошел не к себе, это я понял. Может, вернулся в гостиную, посидеть, подумать в темноте. в своей естественной среде обитания. А у меня внутри все кипело. Я забыл и про головокружение, и про тошноту. Я не думал, что я прав. Я знал это точно. Он солгал мне. Он, всегда называвший ложь худшим видом глупости. Более того, он исказил факты, чтобы оправдать опасность, которой подвергалась тогда Лили, и бойню, которая последовала потом. Если бы я с самого начала знал правду, Компетелло и его люди были бы сейчас живы. Фон Хельрунг тоже. Его обман — вот что было чудовищно, а не то, что натворил я. Нет, даже не это. В конце концов, вся нагроможденная им ложь была лишь порождением его ни с чем не сравнимого эгоизма и всегдашней готовности ставить чудовищ выше людей. О том, что он тщеславен, надменен и лишен нормальных человеческих чувств, я знал всегда. Но я не подозревал, что он до такой степени порочен. Половицы опять заскрипели. Он ушел к себе. Прошла минута. 5 минут. И вот скрип раздался снова. Но теперь тихий, осторожный, как будто он, крадучись, выходил в коридор. Я сбросил одеяло и пошел к шифоньеру, поискать какой-нибудь одежды. Комната кружилась, я едва не потерял равновесие. Сказались несколько дней без пищи. Я знал, куда он направляется, или думал, что знаю. А если он идет не туда, то туда пойду я. Я не сомневался, что раскрыл его тайник. Я найду его, отрублю его мерзкую башку и засуну в его лживую пасть. Единственное, чего я не понимал, это почему он не сознался во всем. Какая теперь разница? «Мерзавец!» — бормотал я. «Злобный негодяй!» Ночь выдалась морозная. В спешке я забыл надеть пальто. Сунув руки в карманы брюк и подняв плечи, я шел вперед. Городские огни у меня над головой затмевали звезды. Перед глазами у меня плыло, мысли разбегались. В Нью-Йорке улицы никогда не бывают пустынны, даже ночью. Вот и мне попадались навстречу мусорщики в белых халатах, компании подвыпивших моряков, которые слонялись в поисках открытого бара, карманники, следовавшие за ними по пятам, шлюхи, которые поджидали их, подпирая углы, страдающие бессонницей бездомные, которые копошились в мусорных баках, полицейский, обходящий свой участок. Темные дома скрывали горизонт. Край мира был отсюда не виден. Моя жертва ждала меня впереди, невидимая, как горизонт, который она охраняла. В Египте, как я уже говорил, его звали Михас, и его священной задачей было удержать меня от падения с края диска. В здание общества я вошел через боковую дверь, которой мы с Лили воспользовались в день бала. Черный смокинг, фиолетовое платье, локоны цвета вороного крыла. И вот ее нет. Она снова в Англии. Да и кому какое дело? Черт с ней. Однако чего-то не хватает. Раньше оно было, а теперь исчезло. Нет, Лили, все на месте. Я весь здесь, я цел, я человек, эволюционирующий в микрокосм. Кокон лопается, амниотическая жидкость сочится из трещины, открывается янтарный глаз и, не мигая, смотрит на мир без теней. А вот и лестница. Узкая, темная, серпантином уходящая вглубь, как в уортроповском сне. Но там внизу кто-то уже зажег газовые рожки, так что меня встречает пробивающийся снизу рассеянный свет. Чулан чудовищ, дом монстров, Кодыш-Ха-Кодашим, святая святых. А Исааксон говорил, когда-нибудь ты станешь здесь экспонатом. Голоса несутся по пыльным коридорам, огибая углы, просачиваясь между контейнерами и ящиками, которые составлены шаткими штабелями вдоль стен. Слова расплывчатые и неясны, говорят двое. Мужчины. Один точно Уортроп, второй не так узнаваем, хотя и смутно знаком. Подходя ближе, я замедляю шаг. Теперь я слышу еще что-то. Кого-то. Тихое мяуканье, вернее, стоны. Стонет человек, которому больно. И тут же голос Сэмюэля Исааксона спрашивает. «Долго еще?» Уортроп отвечает. «Точно сказать нельзя. Часы, может быть, дни. Это может случиться через несколько минут, а может и вовсе не случиться. Дайте мне шприц. Сделаем еще анализ».
«Может, положим этому конец прямо сейчас, сэр?
эти страдания.
Вы что, хотите разыгрывать из себя Бога, Исааксон? Я ученый. Я изучаю природу, а не распоряжаюсь ей. Наше дело — наблюдать и фиксировать, а не выносить приговоры и приводить их в исполнение. Она обречена? Вероятно. От яда нет лекарства, нет противоядия. Вот, возьмите и положите там на скамью. А теперь еще одно горячее полотенце, да поживее!»